Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода. Новости».
Сначала коротко об основных событиях. Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В России отметили 61-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Членам Ближневосточного квартета удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Президент России Владимир Путин сегодня обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В полдень в мраморном зале Кремля соберутся около 1000 человек – депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, правительства России. Нынешнее послание Путина будет уже 7-м по счету. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. От восточноевропейской группы государств в Совет вошли также Польша и Чешская Республика. Среди избранных в Совет – Куба, Китай и Саудовская Аравия. В новый орган ООН будут входить 47 стран. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. В центре Москвы несколько тысяч человек приняли участие в праздничном шествии сторонников левых сил. В Петербурге вечером зажглись факелы на растральных колоннах, памятники славы и доблести русского флота.
Радио «Свобода». Новости.
США выразили намерение предоставить палестинскому народу медикаменты и медицинское оборудование на сумму в 10 миллионов долларов. Эта помощь должна поступить, минуя правительство Хамас, которую США считают террористической организацией. Вчера вечером членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюзу удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Правительству Хамас не будет передано никаких фондов. Между тем, лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным стычкам между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась вчера в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии Исмаила Хании. В городе Газа во вторник были ранены по меньшей мере 9 человек. В понедельник в перестрелке погибли трое, Хания заявил.
Я связался с лидерами Фатха и Хамаса и призвал их прекратить столкновение и взять вооружение под контроль. Я решил провести чрезвычайное совещание с представителями этих двух группировок, чтобы положить конец акциям насилия, свидетелями которых мы были в последние дни.
Сказал Исмаил Хания. Отношения между группировками серьезно обострились после того, как Хамас победил Фатх в ходе парламентских выборов. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. Он выступил с этим заявлением во вторник, на следующий день после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание выражает волю иранского народа. Тем не менее, он пока отказывается сообщить содержание письма.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма. Мы хотим сначала увидеть реакцию адресата и его поведение, а там уж решим.
Сказал президент Ирана. По информации западных информационных агентств, в послании говорится не столько о кризисе вокруг ядерной программы Ирана, сколько о бесплодности западного либерализма и демократии. Содержится в нем и резкое осуждение политики Вашингтона в отношении Израиля и Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Французы привезли все необходимое для поисков оборудования. Скорее всего, оно будет смонтировано на специальном судне-навигатор, пришедшем из Новороссийска. Аэробус А-320, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. 7 мая было приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации на грузинскую минеральную воду Боржоми. По данным Роспотребнадзора, Боржоми и Набиглави не соответствуют установленным показателям качества и безопасности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом оказать немедленную помощь жителям суданской провинции Дарфур.
Сегодня Дарфур стоит перед лицом самого наихудшего в мире гуманитарного кризиса. Без массивной и неотложной поддержки гуманитарные организации не будут в состоянии продолжать свою работу. Это значит, что еще сотни тысяч людей умрут от голода, недоедания и болезней.
Сказал Кофи Аннан. Джордж Буш уже призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить выделение продовольственной помощи Судану на сумму в 225 миллионов долларов. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая во вторник в Совете Безопасности ООН, предложила быстро принять резолюцию о продлении мандата миротворцев ООН в Судане. За 3 года вооруженного конфликта в Дарфуре погибли 200 тысяч человек и стали беженцами более 2 миллионов. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек и 35 получили ранения. Как сообщила полиция, смертник взорвал грузовик в городе Таль-Афар. Большинство жертв – иракские военнослужащие и полицейские. Парламенту Италии во второй раз не удалось избрать президента страны. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвия Берлускони возражает против этой кандидатуры. Напомню основные новости к этому часу. В России отметили 61-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин сегодня обратится к Федеральному собранию.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
Что касается погоды, сегодня в столице, по прогнозам метеорологов, переменная облачность, временами дождь, температура воздуха 14-16 градусов, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также переменная облачность, днем 13-14 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Годовщина со дня смерти Ахмада Кадырова. Ветераны Санкт-Петербурга отстаивают площадь мужества. Сенсационная книга дочери вице-президента США.
Эти и другие темы, а также обзоры региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме. Сегодня в полдень президент Российской Федерации обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Традиционное послание президента касается общей ситуации в стране, определяет основные направления ее внутренней и внешней политики и всегда вызывает пристальный интерес со стороны экспертов. Это обращение станет 7-м на счету Владимира Путина и 13-м за всю историю оглашения посланий в России. В течение нашей программы вы узнаете о прогнозах и ожиданиях политологов и экспертов. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
О каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 9-6-1-4-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
9 мая 2004 года при взрыве на грозненском стадионе «Динамо» погиб президент Чечни Ахмад Кадыров. Устройство было заложено под трибуной для почетных гостей. Погиб также председатель Госсовета Республики Хусейн Исаев. Десятки человек получили ранения. Позавчера в центре Грозного на площади имени Ахмада Кадырова прошел траурный митинг. За 2 года следственная группа Генпрокуратуры России так и не смогла раскрыть убийство президента и главы Госсовета Чечни, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Нынешний президент Чечни дал высокую оценку президенту погибшему. Фраза «Алу Алханова» на митинге в памяти Ахмада Кадырова стала самой популярной в информационных сообщениях из Грозного. С гибелью президента Кадырова чеченский народ потерял лидера России, патриота. Для чеченцев Ахмад Кадыров остается человеком, который пытался уменьшить влияние федеральных силовых структур в республике и боролся против радикальных исламистов, считает журналист Рустам Калиев.
Если сравнивать, допустим, с теми моментами, которые существовали на момент прихода в руководство в Чечне Ахмада Хаджи, чеченское общество было более чем расположено к этому человеку. Надо отдать должное. В самый сложный период, в 1998 году, ведь он оказался человеком, который реально воспротивился вот этому ваххабизму. Это очень важно было для чеченского общества, и именно этот момент прежде всего ценился. Мне трудно сказать, насколько Кадыров был эффективным политиком, я имею в виду таким востребованным в плане таком, как экономист или как еще что-то, как лидер вот в 2004 году или в 2003 году. Но в период его прихода к власти, непосредственно когда он стал главой Временной администрации, это очень тяжелый период для Чечни и чеченского общества. Мы помним, это военизированная администрация, отсутствие всяких гражданских органов власти каких-то и так далее. И он все-таки смог в определенном смысле, по крайней мере, вот эту федеральную вот массу, которая жила в условиях продолжающейся военной кампании, вот перевести ее несколько более политическое, более стабильное русло.
Гибель Ахмада Кадырова в целом не изменила тактику Кремля на территории Чеченской Республики, говорит заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов.
Сценарий Чечни лепится в Москве, вне зависимости от того, кто является президентом, старший Кадыров, младший Кадыров, Алуаханов или кто бы то ни было еще. Все особенности чеченской реальности основываются только на нюансах личности того или иного соискателя, того или иного фаворита. Поэтому Ахмад Хаджи был человек достаточно основательный, достаточно разумный, достаточно трезвый, достаточно смелый и достаточно дальновидный. Я сейчас говорю о хороших качествах, как не оценивая его остальные качества. У Рамзана Кадырова очень многого из этого нет. Есть некое набираемое политическое чутье, но, в общем, как бы основа осталась та же, которая и была. Это, в общем, человек, который вырос, по большому счету, при дворце, будучи мальчиком в бегушках, а теперь получившего власть.
Так считает Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Петербуржцы, блокадники и ветераны Великой Отечественной войны уже третий год продолжают борьбу за площадь мужества, на которой вместо памятника детям блокадного Ленинграда и часовни намечается строительство ресторана и развлекательного комплекса. 9 мая на площади мужества прошел митинг, на котором жители окрестных домов заявили о своих правах, рассказывает Татьяна Вольская.
Площадь Мужества – один из символов Выборгской стороны. Это исходная точка пути к Пискаревскому кладбищу. В центре расположен мемориальный сквер, в котором 9 мая 2005 года был установлен закладной камень памятника жителям блокадного Ленинграда. Но в октябре того же года городское правительство приняло постановление, разрешающее проектирование и строительство на месте площади ресторана «Блин Дональдс». Местные жители возмутились, тем более, что вскоре они узнали о намерении строить целый торговый комплекс с рестораном, автозаправочную станцию и развлекательное заведение, и о том, что на месте разрушенной Преображенской часовни может появиться казино. 28 января на митинге протеста представители властей заверили возмущенных граждан, что действие постановления приостановлено. Но блокадники и ветераны, образовавшие общественное объединение «Площадь Мужества», уверены, что постановление продолжает действовать, говорит жительница блокадного Ленинграда Рина Франк.
Были заверения, что вся власть на нашей стороне. Глава района Калининского во всеуслышание заявил, что здесь никакого «Блин Дональдса» не будет. Матвиенко, идя навстречу требованиям жителей Выборгского района, отказала в строительстве «Блин Дональдса». А через 2 дня мы получаем пакет документов, по которым продолжается разработка. Площадь Мужества превращается в крупнейшую транспортную развязку. Во всех городах площадь Мужества – это мемориал. Рядом с площадью Мужества не место «Блин Дональдсом», тем заведением, от которых уже отказался весь цивилизованный мир.
Люди требуют воздвигнуть на площади памятник блокадникам, восстановить Преображенскую часовню, провести независимую геодезическую экспертизу зоны размыва в районе площади Мужества. Борьба за площадь стала частью борьбы петербуржцев против уплотнительной застройки и разрушения исторического облика города. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
И я напоминаю, что главной темой утреннего эфира – это сегодняшнее обращение президента Российской Федерации к Федеральному собранию. И в продолжение этой темы вопрос, который мы обращаемся к слушателям. О каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию? И у нас есть одно сообщение. Мне кажется, что президент должен отразить в своем послании то, как выполнены его предложения и обещания в предыдущем послании, считает наш слушатель Виктор из Подмосковья. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А сейчас в Москве 6:45. На волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. В новый орган ООН Совет по правам человека избраны 47 стран, включая Россию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Послание Чейни перед посланием Путина – это главная тема программы. Участвует политолог Олег Бондаренко в Москве и публицист и политолог Айнарс Димонс в Риге. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Время поговорить о спорте.
В студии рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро. Если я не ошибаюсь, в центре вашего внимания чемпионат мира по хоккею.
Доброе утро. Конечно, вы правы, Никита, с этого мы и начнем. Все-таки для Риги и для Латвии это событие экстраординарное. Вчера завершились соревнования в двух группах А и Д. Датчане уступили норвежцам 3-6, сборная Латвии нанесла поражение Словении 5-1, канадцы выиграли у хоккеистов США 2-1, а финны и чехи сыграли в ничью 3-3. Таким образом, в группе А положение таково: Финляндия 5 очков, Чехия 4, Латвия 3, Словения не набрала ни одного очка. Участие продолжат от этой группы Финляндия, Чехия и Латвия. В группе Д Канада 6 очков, США 4, Норвегия 2 и Дания не набрала ни одного очка. Во второй круг вышли Канада, США и Норвегия. Теперь о теннисе. В Риме продолжается мужской турнир серии «Мастерс». Вот наиболее интересные результаты вчерашнего дня. Во-первых, 48-ю победу подряд на грунтовом покрытии одержал испанец Рафаэль Надаль, который выиграл у своего соотечественника Карлоса Мои в трех партиях 6-1, 2-6, 6-2. Два россиянина успешно выступили. Марат Сафин взял верх над своим соотечественником Теймуразом Габашвили 7-5, 3-6, 6-1, а Николай Давыденко одержал победу над Борисом Пашански из Сербии и Черногории 6-1, 6-4. Тим Хэнман, британец, выиграл у Алессио Ди Мауро, итальянца, в двух сетах. Давид Нолбандян, аргентинец, взял верх над Фернандо Висенте из Испании в трех сетах. Американец Энди Родик выиграл у Виктора Ганеску из Румынии 6-1, 6-0. Ну а в Берлине соревнуются женщины, и две россиянки по итогам вчерашних поединков завершили выступление. Обе уступили испанкам. Елена Лиховцева проиграла Лауре Поутио 4-6, 3-6, а Татьяна Панова потерпела поражение от Анабель Медины 1-6, 2-6. Но, кроме того, отметим победу Мартины Хингис, швейцарки, над Флавией Пинеттой из Италии 7-5, 6-3. Победителем четвертого этапа веломногодневки Giro d'Italia стал австралиец Робби Макьюин, который опередил двух гонщиков из Италии, Паоло Беттини и Альберто Лоддо. Ну а в генеральной классификации по-прежнему впереди Стефан Шумахер, германский гонщик, который на 13 секунд опережает итальянца Паоло Совальделли и его соотечественника Давида Рабеллино на 23 секунды. И в заключение о волейболе. В чемпионате России в финальной серии до трех побед московские «Динамовцы» вчера взяли верх над соперниками из «Локомотива» Белогорье в Белгороде на их площадке в четырех партиях. И таким образом все решится в последнем пятом матче, который состоится в Москве. А третье место заняла подмосковная «Искра», которая выиграла в четвертом матче серии у «Факела» в Новом Уренгое 3-2. И таким образом бронзовую медаль завоевал именно подмосковный клуб «Искра». Очередной выпуск новостей спорта на радио «Свобода» примерно через час.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Дмитрий Морозов.
Сейчас в Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Самый амбициозный до сих пор проект на российском интернет-рынке сети WiMAX в 30 крупнейших городах, о котором было объявлено в конце прошлого года, не состоится. Его участники — американская компания Globtel как подрядчик и таинственная российская компания Интернафта, заказчик проекта стоимостью 600 миллионов долларов, так и не смогли между собой договориться. В целом рынок скоростного широкополосного доступа в интернет растет в России стремительно. За год он почти удваивается. Тему продолжит Сергей Сининский.
Допустим, проект был бы реализован, и российский пользователь в любом из 30 крупнейших городов в будущем году смог бы выбирать среди услуг доступа в интернет и проводной, типа ADSL, и мобильный через операторов сотовой связи, и беспроводной, через сеть WiMAX. Сколь востребован на российском рынке каждый из этих вариантов? Из Москвы директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Безусловно, каждая из технологий имеет свою нишу применения, и эти ниши сильно отличаются друг от друга по размеру. Если говорить про мобильную связь, точнее про мобильный интернет через сети сотовой связи, это самое дорогое решение. Но при этом он доступен практически везде, вне дома, вне работы. Если же говорить о беспроводных решениях, в первую очередь WiMAX, он позволяет получить услуги доступа в интернет практически по той же цене, что, скажем, предлагают провайдеры, традиционно использующие, например, ADSL. Но есть одно важное отличие. Это стоимость подключения. Если ADSL модем стоит 50, максимум $100, то существующие ныне на рынке предложения беспроводного доступа начинаются, как правило, от $400 и выше.
Сколь велик уже сегодня в России рынок вообще широкополосного доступа в интернет? Аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рынок широкополосного доступа, потенциал очень большой, всего порядка 10 миллионов человек пользуются интернетом у нас в стране. При этом растет рынок очень-очень активно, более 70% в год, в прошлом году он прирос. Сокращается рынок коммутируемого доступа, то есть все больше пользователей, как корпоративных, так и частных, обращаются именно к высоким скоростям, которые обеспечивают доступ в интернет широкополосный. Что касается WiMAX и других беспроводных решений, они занимают сравнительно небольшую долю на этом рынке, и они ориентированы в первую очередь на рынок корпоративный, то есть рынок не массовый. Это будет один из вариантов подключения. Наряду с ADSL беспроводные операторы будут предлагать еще один вариант.
О WiMAX проектах говорили сначала как о беспроводных сетях с дальностью действия 70-80 километров, в чем специалисты сомневались. Изменились ли эти оценки за минувшие полгода? Борис Овчинников.
Принципиально ситуация не изменилась. По-прежнему те решения, которые реально доступны на рынке или могут быть реализованы в ближайшие месяцы, речь идет о километрах, максимум двух десятках километров.
В какой мере развитие рынка интернет-услуг в России можно в целом сравнивать с тем, как развивался рынок сотовой связи? То есть и здесь ожидать через какое-то время взрывного роста? Константин Анкилов.
Сейчас мы уже наблюдаем на российском рынке интернета бум подключений к широкополосным линиям. Число частных абонентов широкополосного доступа ежегодно уже на протяжении определенного времени удваивается, но масштабы, разумеется, иные. Потребность говорить все-таки выше, чем потребность читать, писать, отправлять имейл.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор аналитического департамента компании Jason & Partners Борис Овчинников и аналитик компании X-Consulting Константин Анкилов.
Рассказывал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Иранское дело заведено Советом Безопасности ООН. Слабеют ли позиции Аль-Каиды в Ираке? Дочь вице-президента откровенничает в своей книге. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Совет Безопасности ООН дал начало, по-видимому, решающему этапу в многолетнем противостоянии с Ираном. Встретившиеся в Нью-Йорке министры иностранных дел стран-постоянных членов Совета Безопасности отвергли проект резолюции с требованием к Ирану немедленно отказаться от ядерных работ под угрозой санкций, предпочтя пока путь уговоров. Министры поручили британским, французским и германским дипломатам подготовить финальные предложения Тегерану, где будут ясно определены стимулы за отказ от ядерных разработок и меры наказания за продолжение этих работ. Президент Буш заявил, что дипломатия остается первым и предпочтительным инструментом Соединенных Штатов. То, что иранское дело дошло до Совета Безопасности, как считают американские эксперты, явный успех Вашингтона, и он пока будет терпеливо придерживаться дипломатического инструментария. Вот что говорит сотрудник Фонда наследия, военный эксперт Бейкер Спринг. Соединенные Штаты очень давно ратовали за вынесение иранского дела на обсуждение Совета Безопасности. И сейчас, когда мир согласился с разумностью этого подхода, Вашингтон, думаю, будет действовать очень сдержанно, чтобы без лишней спешки доказать партнерам по Совету Безопасности, что Иран не намерен договариваться, и ООН придется прибегнуть к решительной резолюции. Как вы считаете, есть ли у Соединенных Штатов черновик этой резолюции?
как далек может быть путь к ней. Если работа над этой резолюцией не ведется, то руководители Госдепартамента наверняка думают о том, как она может выглядеть. Но еще раз повторю, что главный фактор поведения Тегерана, его реакция на предложение ООН, его действия в этой новой ситуации. Ожидаете ли вы, что Россия попытается заблокировать антииранские санкции, как опасаются некоторые? И это будет зависеть от иранских действий. Если иранцы поведут себя глупо и не оставят Москве никаких возможностей для маневра, то российское правительство нехотя последует за Соединенными Штатами и европейскими странами и поддержит более решительные действия. Начало обсуждений в Совете Безопасности ООН иранского дела комментировал американский политолог Бейкер Спринг. Соединенные Штаты и иракские власти могут быть гораздо ближе к успеху в стабилизации Ирака, чем это видится со стороны. Такой вывод неизбежно следует из документов Совета муджахедов, иракской ветви Аль-Каиды, обнародованных Пентагоном. Эти бумаги были захвачены во время апрельского рейда американских командос. Их авторы сетуют на то, что атаки Аль-Каиды воспринимаются властями лишь как ежедневные неизбежные неприятности, и что Аль-Каиде не удалось создать надежные базы действий в Багдаде. Рассказывает Ян Рунов.
Политические наблюдатели высказывают сомнения в подлинности документов, которые не датированы и не подписаны, и не исключают, что это часть американской пропагандистской войны против Аль-Каиды. Но независимо от этого, действительно ли лидеры иракской Аль-Каиды во главе с Аль-Заркави стали осознавать, что проигрывают? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике Джим Робинс. По мере того, как иракское правительство увеличивает силы внутренней безопасности в своей стране, и одновременно возникает некое подобие соглашения между правительством и различными этническими группами, включая суннитов, Аль-Каида в Ираке, состоящая в большинстве из иностранцев, теряет почву. Задача Аль-Каиды в Ираке — разжечь гражданскую войну, в которую можно втянуть весь Ирак. Но цели иракских боевых группировок, шиитских либо суннитских, иные. Они хотят, чтобы все иностранные войска покинули Ирак и чтобы центральное правительство гарантировало права этих групп, дабы они не стали преследуемым этническим меньшинством. Аль-Каиду эти проблемы не интересуют. И поскольку интересы двух сторон расходятся все больше, Аль-Каида, которой трудно действовать без поддержки местного населения, теряет перспективы. Вот такая картина наблюдается в последний год. Но сама террористическая организация осознает, что проигрывает? Думаю, должна, потому что лучше нас знают, что этнические лидеры все больше втягиваются в политический процесс и не хотят иметь дело с Аль-Каидой. Многие группировки иракских боевиков более не помогают иностранным аль-каидовцам, а наступление на них коалиционных сил вместе с иракскими силами безопасности становится все результативнее. И опубликованные документы, кем бы они ни были написаны, отражают этот процесс. Джим Робинс из Совета по американской внешней политике говорит, что ситуация в Ираке меняется к лучшему. В том, что касается борьбы с Аль-Каидой, а также ослабления вооруженного сопротивления правительству Ирака и коалиционным силам, то я бы сказал, что да, есть основания для оптимизма. Некоторые другие аналитики тоже считают, что какова бы ни была степень подлинности опубликованных документов, они отражают реальную ситуацию в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сенсационная книга дочери вице-президента США. Книга воспоминаний Денниса Хоппера.
Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий и рубрику «В этот день в эфире свободы». Обращение президента к Федеральному собранию, которое состоится сегодня, такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
— сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблема скинхедов в России. Какая воспитательная работа нужна, чтобы устранить это явление? В студии Радио Свобода сотрудники Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Ольга Шефтель, Анна Тихомирова и Вячеслав Москвичев. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. По традиции, речь российского президента посвящена положению дел в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики. Минутой молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях в Великой Отечественной войне. Торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Лидеры Хамаса и Фатха договорились положить конец вооруженным стычкам между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии лидера Хамаса Исмаила Хании. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Россия избрана в новый орган ООН – Совет по правам человека. Среди избранных в Совет также и другие страны, известные нарушениями прав человека – Куба, Китай, Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия. С сегодняшнего дня в России приостановлена продажа грузинской минеральной воды на Беглаве. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш. На севере Ирака при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, 35 получили ранения. Смертник взорвал грузовик в городе Таль-Афар.
И о погоде. Сегодня в столице переменная облачность, временами дождь, температура воздуха 14-16 градусов, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге, так же как и в Москве, переменная облачность, днем 13-14 тепла.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Послание Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено незадолго до саммита Большой Восьмерки и буквально за неделю до того, как Россия станет председательствовать в Совете Европы. О том, что бы на Западе хотели услышать в послании президента России парламенту, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович беседовал с директором российских программ Центра оборонной информации США в Вашингтоне Николаем Злобиным.
Наверняка за этой речью Владимира Путина на Западе будут следить внимательнее, чем за остальными. В этом году Россия председательствует в Большой Восьмерке. Что, по-вашему, хотели бы западные политики и эксперты услышать именно по этой теме?
Хотелось бы услышать, что главная тема, которая выносится на Большую Восьмерку, это вот энергетическая безопасность в России, рассматривается примерно с тех же позиций, с которых она рассматривается на Западе, то есть обеспечение безопасности глобального рынка энергетических ресурсов, где интересы и покупателей, и продавцов в равной степени учитываются, в равной степени защищаются и в равной степени, так сказать, уважаются, что ни те, ни другие не пытаются использовать этот рынок как политический механизм давления друг на друга. И, в принципе, так сказать, цель это создание наиболее защищенных, наиболее безопасных условий для развития этой области именно как рынка, а не как серии, так сказать, политических договоров, которые подписываются с тем, чтобы одни продавали, а другие покупали энергоресурсы.
А если говорить о приоритетах внутренней политики, какие слова хотел бы Запад услышать от Владимира Путина насчет самой российской жизни?
На Западе хотелось бы услышать о том, что Россия начнет демонтировать авторитарную систему власти, которая там сложилась в последние годы, как неэффективную, не позволяющую России решить в первую очередь свои внутренние задачи. Я думаю, Западу хотелось бы это услышать. Хотелось бы услышать определенный, окончательный и бесспорный ответ на вопрос о выборах 2008 года и о том, что Российская Конституция не будет изменена или нарушена, и что выборы будут проведены прозрачные, вполне, так сказать, нормальные, открытые, какие бы они ни были с точки зрения политической борьбы, она, безусловно, будет неполноценной, но хотя бы сама процедура выборов должна проходить нормально, открыто и свидетельствовать о том, что у всех участников этих выборов равные возможности.
Николай, вы сами несколько раз встречались с Владимиром Путиным. Как, по-вашему, Путин верит сам в то, что он говорит парламентариям? Или это все, как говорили в Советском Союзе, показуха?
Да, в личном общении он показался мне человеком заинтересованным. У него есть видение, у него есть миссия, как он считает. Он вовлечен в это дело, он к этому относится всерьез.
С Николаем Злобиным побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. И в продолжении темы сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, о каких проблемах, по вашему мнению, должен говорить президент в послании Федеральному собранию. У нас есть еще одно сообщение. Проблема России в отсутствии конституционных основ моральной, материальной и юридической ответственности перед человеком чиновников всех ветвей власти на всех уровнях, включая президента, считает наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
А вот как на этот же вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию, отвечали жители Москвы.
Забыли детей, которые вот довоенных, как вот я, например. Почему дети войны? Почему нам никакого внимания не уделяют? Ни пенсии, ни здоровья, ничему. Так что обратите внимание на это. До 31 года обращают внимание. А мы жили, голодали.
Он должен высказать в конце-то концов свою концепцию жизнеустройства и не темнить уже 7 лет, как он это делает. Или он с народом, или он против народа, под видом демократии, равенства и свободы. Я считаю, вот так он должен в конце-то концов сказать. Но он этого не скажет. Как только он это скажет, ему сразу голову оторвут. Губернатор – это пешка. Это исполнительные винтики главной власти, которая есть. А у нас власти нету.
Чтобы не было разжигания на национальной почве. Вот в Советском Союзе мы жили, все, грузины, дагестанцы, армяне, адыгеи, мы жили одной единой семьей. Почему сейчас, ну, может быть, это грубо сказано, русских забивают в тупик, вот даже с последними событиями, вот произошедшими в Сочи. Самолет упал, летел самолет из Армении и так далее. Почему они своей диаспорой всю страну подняли, а сколько русских мальчишек гибнет за всех? На них не обращают никакого внимания. Чернобыльцы. Ну, много тут всего, конечно.
В проблемах преступности и жизненном уровне. Первое, потому что преступность, так сказать, переходит все границы. А второй жизненный уровень недостаточно высок.
Вопросы ЖКХ, чтобы решались соответственно уровню нашей жизни. Я от себя говорю как от пенсионерки. Обеспеченные люди имеют, так сказать, на это все возможности. А простые пенсионеры, и даже не простые пенсионеры, а средний класс, учителя, врачи, очень серьезный вопрос. И если нас посадят в эту калошу, то мы вообще не выживем как страна. Это мое мнение. Вопрос надо решать серьезно с брошенными детьми. Рождаемость, конечно, само собой, а детей надо все-таки, государство о них заботилось.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Лауреаты Нью-Йоркского кинофестиваля «Фильмы о войне», «Мемориал жертв Холокоста», самое посещаемое туристическое место Берлина, книга воспоминаний Денниса Хоппера. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Главные премии Нью-Йоркского кинофестиваля «Трайбека» получили два фильма о войне. В категории художественных фильмов премии удостоена аргентинская лента об англо-аргентинской войне за Фолклендские острова, освещенные огнем. В результате этой войны, которая длилась 10 недель, погибли 650 аргентинских солдат. В категории документальных фильмов победителем стал фильм «Военные пленки», в котором использованы съемки американских солдат, служащих в Ираке. Лондонский театр «Роял Корт» отметил 50-ю годовщину со дня премьеры пьесы Джона Осборна «Оглянись в гневе». Слово о драматурге произнес его коллега Дэвид Хэр. Пьеса «Оглянись в гневе» ознаменовала собой возрождение остросовременного английского театра и стала театральным манифестом британских шестидесятников. Берлинские власти заявили, что мемориал жертв Холокоста, построенный год назад, стал самым посещаемым туристическим местом в столице Германии. В течение года его посетили 3,5 миллиона человек. Мемориал расположен между Бранденбургскими воротами и разрушенным бункером Гитлера. Комплекс построен по проекту американского архитектора Питера Айзенмана. В течение года вандалы нарисовали на стенах сооружения 5 свастик и 4 звезды Давида. В 2008 году американское издательство Little Brown and Company выпустит книгу воспоминаний актера и режиссера Денниса Хоппера. Он снялся в таких фильмах, как «Беспечный ездок», «Голубой бархат», «Апокалипсис сегодня» и других. Хоппер в разные времена дружил и сотрудничал с Джеймсом Дином, Марлоном Брандо, Джеком Николсоном. По словам издателя, мемуары Денниса Хоппера обещают стать самой свободной и волнующей книгой этого жанра. Государственная капелла Берлина под управлением Даниэла Баренбойма отправилась на гастроли в Дюссельдорф и Вену. Баренбойм выступит в качестве дирижера и пианиста. В воскресенье во Франкфурте Баренбойму была вручена премия мира за поиски путей сближения израильтян и палестинцев. В будущем году скрипачка Сара Чан даст концерт памяти легендарного скрипача Айзека Стерна. Она выступит в нескольких американских городах и завершит турне в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. По словам Сары Чан, она познакомилась со Стерном в возрасте 6 лет, и с тех пор он был ее музыкальным крестным отцом.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Тюмени» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
Среди участников юбилейного смотра «Кремлевского полка» были новобранцы из Тюменской области, сообщают читателям «Тюменские ведомости». И добавляют, что отбор призывников в столицу напоминал конкурс красоты. Рост не ниже 1,80 м, славянская внешность, богатырское здоровье. Из 92 претендентов для службы у президента выбрали 15 тюменцев. Тему службы в армии продолжает еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Призывной пунктик, так называется статья, в которой рассказывается о встрече обувоенкома Юрия Серкова со студентами. Речь шла об отсрочках, военных кафедрах и контрактной службе. Желающих служить по контракту, по словам генерал-майора, не хватает. Если средняя зарплата в Тюмени 9 тысяч, то денежное довольствие рядового до 7 тысяч рублей, пессимистично замечает командир. Во время праздничных застолий популярностью у читателей пользовалась газета «Вечерняя Тюмень» и статья «Куда денут грузинское». Как удалось выяснить корреспонденту Рустаму Фахреддинову, за молдавскими и грузинскими винами в областном центре охотится отряд из сотрудников милиции, Роспотребнадзора, налоговой службы и таможни. С реализации снято около 100 тысяч литров вина и 3 тысяч литров коньяка. Но что делать с изъятым алкоголем, не знают. Ждут команды от федералов. Тюменские «Известия» напечатали фото губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко с недовольным выражением лица. Заголовок поясняет: нелицеприятный разговор о национальных проектах. Хуже всего дела обстоят с доступным жильем. Сегодня на территории Югры 92 тысячи семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Но даже те, кто имеет деньги, не могут купить себе квартиры. Под портретом хмурого Филипенко цитата: «Надо подумать, что делать с теми, кто имеет возможность предложить жилье, но ждет нового ажиотажного повышения стоимости квадратного метра». О другой проблеме северян пишут аргументы и факты в Западной Сибири. По ямальской тундре расползается ВИЧ-инфекция. Официально зарегистрировано 4 случая заболеваний аборигенов. Проблема в том, что кочевой образ жизни ханты и ненцев не позволяет врачам вовремя принимать профилактические меры. Так что ситуация может выйти из-под контроля. Еще об одной любопытной публикации в завершении этого обзора. В тюменском СИЗО «Бэби-бум». Под этим заголовком автор публикации в МК в Тюмени Елена Майсюк рассказывает о своеобразном рекорде за колючей проволокой. За 3 месяца в следственном изоляторе появилось 17 беременных женщин. 2 уже родили. Как выяснилось, для роженец создают льготные условия. В их камерах, например, есть ванные. Малышам привозят питание с городской молочной кухни. Именно это, считает доктор медсанчасти СИЗО, помогает сделать выбор в пользу родов, а не абортов. Большинство мамаш попали за решетку за сбыт и хранение наркотиков, так что на воле у их детей практически не было бы шансов.
Рассказывал Алекс Немиров. А сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин обратится сегодня к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Членам Ближневосточного квартета ООН, США, России и Евросоюза удалось договориться о предоставлении палестинскому народу прямой помощи. Минуты молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисках бортовых самописцев авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. Соответствующее решение Центрального банка вступило в силу 7 мая. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25% до 10%. Ранее он составлял от 50% до 75%. Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние 1,5 года этот металл подорожал в мире почти вдвое. Контракты Airbus рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Австрийская государственная нефтегазовая компания ОМФАУ может купить крупнейшую в Австрии компанию электроэнергетики Фербунд, также контролируемую государством. Власти страны намерены создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать на европейском рынке с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии. Правительству Австрии принадлежат 32% акций ОМФАУ и 51% акций Фербунд. Европейская комиссия повысила свой предыдущий прогноз темпов экономического роста стран еврозоны в этом году. Теперь он составляет 2,1%, а не 1,9%, как раньше. Тем не менее, на будущий год эксперты комиссии прогнозируют новое их замедление до 1,8%. Основная причина – сокращение потребительского спроса в результате повышения банковских процентных ставок. Общий объем экономики 12 стран, перешедших на единую европейскую валюту, оценивается в 13 миллионов долларов. Это примерно на 10% больше, чем объем экономики Соединенных Штатов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 8 копеек за доллар США. За евро дают 34 рубля 47 копеек. Евро на мировых рынках стоит доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 мая.
В этот день в эфире «Свободы». Thank you.
Рисуют животные. Слон – художник, участник Венецианского биеннале. В Нью-Йоркской студии беседуют Александр Денис и художник Виталий Комар. 10 мая 99 года.
Что вы именно будете представлять в Венеции?
Мы хотим привезти слона из Таиланда. Там слоны уже примерно 300 лет принадлежат людям и своего рода домашние животные. И они заняты в такой специальной индустрии, на лесоповале, говоря по-русски. Дело в том, что ценные породы тикового дерева растут на таких странных холмах, где ни один трактор не пройдет, и только слон может пройти спокойно, волоча за собой вот эти ценные стволы. Но сейчас лесоповал тиковых деревьев запрещен. Это дерево под охраной международных всяких законов. И слоны в трех селениях лишились работы. И слоны, и их владельцы голодают. И мы выступили с предложением организовать художественные школы для слонов в этих селениях. Сейчас мы их открыли. Слоны рисуют и продают работы туристам. Значит, первый сбор пожертвований в пользу слонов и первый аукцион их работ состоялся в Бангкоке и принес 50 тысяч долларов. Вот этих 50 тысяч хватит для этих трех селений, ну, года на два примерно, спокойной нормальной жизни и также на покупку красок, бумаги и так далее, чтобы продолжать эту работу.
Виталий, зачем вам понадобились слоны?
В поисках нового хочется найти новых соавторов. Дело в том, что есть сообщения очень древние, примерно 2000 лет назад, сообщения римских и греческих историков о том, что слоны чертят загадочные письмена на песке или на мягком грунте, так сказать, используя камушек или палочки. Это действительно доказанный факт, и много объяснений этому. Возможно, слоны, поскольку обладают гибким органом, хоботом, кончик хобота заканчивается тремя такими пальчиками. И это очень такие нежные, в то же время сильные пальчики, потому что хобот состоит из более 50 тысяч мышц, гораздо больше, чем рука любого художника. И вот этими тремя пальчиками слон довольно легко может держать кисть. Более того, есть возможные предположения, что Кандинский видел рисунки слона в берлинском зоопарке до того, как он стал общепризнанным изобретателем абстрактного искусства.
О слонах-художниках беседовали Виталий Комар и Александр Денис. Радио «Свобода». 10 мая 99 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:52 в Москве продолжит программу передач наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационной книге дочери вице-президента Ченни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почему в мире все более распространяется имидж неприятного американца и как с ним бороться? Этот вопрос задала группа «Бизнес за дипломатические действия». Организация, объединяющая бизнесменов, встревоженных глобальным антиамериканизмом. Ответ оказался простым. «Мы кажемся шумными, высокомерными и совершенно сконцентрированными на себе», говорит Кит Рейнхарт, глава группы. «На взгляд многих людей мы воплощаем в себе наивысшую заносчивость, считая, что все хотят быть похожими на нас». Главный совет тем, кто готов бороться за улучшение образа американца в мире – следить за своими манерами, путешествуя за рубежом. «Думай о себе все, что хочешь, но держись скромно и говори меньше». Самореклама во многих странах выглядит невоспитанностью. Говори в пониженном тоне и медленнее. Шумный человек кажется хвостуном, а быстрая речь рождает ощущение агрессии. Одевайся, у тебя всегда будет возможность оголиться. Повседневная одежда во многих странах выглядит проявлением неуважения. Говори меньше, слушай и проявляй интерес, когда собеседники сравнивают свой опыт с твоим. Это не первые рекомендации подобного рода. До сих пор такие акции заканчивались ничем. Крупнейший американский ипотечный кредитор предсказывает первое за несколько лет падение продаж жилья и радикальное замедление роста цен недвижимости в Америке. Уровень продажи квартир и домов упадет в нынешнем году на 7-10% по сравнению с рекордным прошлым годом, считают эксперты банка Fannie Mae. А их стоимость повысится не более чем на 2,5-3%. Этот прогноз более оптимистичен, чем предсказания некоторых финансистов, ожидающих нечто близкое к обвалу рынка недвижимости. Вместе с тем он подтверждает наметившуюся тенденцию, в которую многие покупатели недвижимости отказывались верить в последние пятилетия. Цены на жилье могут падать. На прилавках американских книжных магазинов появилась книга «Теперь моя очередь». Ее автор Мэри Чейни – младшая дочь вице-президента США Дика Чейни. Ее называют доверенным лицом отца. Специалист по Public Relations во время кампании 2004 года Мэри работала в штаб-квартире по переизбранию отца на пост вице-президента. Но главное в ее биографии не это, рассказывает Владимир Морозов.
Мэри Чейни – лесбиянка и не скрывает этого. Никто бы и бровью не повел, если бы ее отец был в Демократической партии, но он республиканец. И вот консерваторы из его же партии клеймят позором и дочь, и отца, а пропагандисты из движения геев и лесбиянок трубят, что Мэри предала их. Книга «Теперь моя очередь» подробно описывает, как пробирается семья вице-президента между Сциллой правых и Харибдой левых. Почему Мэри Чейни поддерживает Джорджа Буша, хотя он выступает за поправку в Конституции, запрещающую однополый брак? Может быть, это просто солидарность с отцом? Если бы мой отец не был вице-президентом Джорджа Буша, то я все равно поддержала бы Буша в кампании 2004 года. Как воспринимает Мэри Чейни резкое снижение рейтинга республиканского правительства? Что думает она о войне в Ираке? Мне неприятно слышать критику в адрес отца, но я одобряю наши действия в Афганистане и Ираке. Мой отец и президент Буш умеют смотреть в будущее. Они делают не то, что повысит их рейтинг, а то, что нужно стране. Мэри Чейни 37 лет. Собирается ли она в будущем выдвигать свою кандидатуру на какую-либо избирательную должность? Я уважаю людей, которые занимаются политикой, но это не для меня. Мне не нравится то, что надо делать, чтобы вас избрали, например, собирать деньги. В 16 лет Мэри сообщила родителям, что она лесбиянка. Известный своей невозмутимостью, Дик Чейни ответил: «Ты моя дочь, я люблю тебя и желаю тебе счастья». Маме понадобилось несколько минут, чтобы все понять. Она обняла меня и расплакалась. А когда успокоилась, сказала: «У тебя будет теперь такая трудная жизнь». Я ответила, что для меня труднее лгать о том, кто я такая. Мэри Чейни и ее партнерша Хезер Поу, с которой они вместе живут 14 лет, не только желанные гости в доме родителей. Они сидели рядом с семьей Чейни во время съезда республиканской партии. Когда репортер журнала People спросил Мэри Чейни, собирается ли она заводить детей, Мэри сказала: «Прежде чем ответить вам, мне надо посоветоваться с Хезер». С подобной солдатской прямотой написана почти вся книга Мэри Чейни «Теперь моя очередь».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший идол подростков Бритни Спирс поделилась с миром поклонников радостной новостью. Она беременна вторым ребенком. Впрочем, последние два года Спирс привлекает к себе внимание не музыкой, а деталями личной жизни. Совсем недавно власти якобы расследовали сообщение о не столь добром обращении в семье Спирс Федерлайн с ее первым ребенком, 8-месячным сыном Шоном. Так или иначе, беременность наверняка отложит работу над давно обещанным новым альбомом Спирс, и ее поклонникам остается вспоминать лишь о ее былых успехах. Песня «Stronger» — «Сильнее».
Today, my you might be
передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Члены Совета Безопасности ООН продолжают консультации об иранской ядерной программе. Чем вызван интерес к Хиллари Клинтон? Выставка экологически чистой одежды в Лондоне.
Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, о каких проблемах должен говорить президент в послании Федеральному собранию. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».